мы не выиграем до тех пор, пока вслух не назовем зло злом. Пока не определим для себя, что враг – вот. Он нас уже определил во враги и не скрывает этого, а мы его – нет. Пока мы хитрим и надеемся отскочить, мир все видит. Мы имеем в виду тот мир, что мы оставили и кинули в 1991 году. Если мы не хотим их кинуть еще раз, надо научиться принимать решения твердые и необратимые. Либо мы снова дружим с Китаем, Кубой, Монголией, Вьетнамом, Северной Кореей, Никарагуа, африканскими друзьями, Венесуэлой, как до 1991 года. И тогда всю эту нашу махровую антисоветчину надо выбрасывать на помойку. Либо мы так и будем стоять, подмигивать одним глазом на восток, другим на запад, пока не окосеем окончательно. Как выглядит зло? Вполне себе мило зачастую оно выглядит. В качестве примера. Кир Джайлз. Кто сей милейший джентльмен? Сей джентльмен – военный академик и предельно честный носитель их знания, их мнения, их планов касательно так называемой русской проблемы. Британский писатель, политолог, родился в Лондоне, получил образование в Винчестерском колледже. До своей академической карьеры Джайлз прошел обучение на пилота в Королевских вооруженных силах и даже работал актером на киностудии имени Горького, в частности, снимался в фильме «Пленник земли». Написал несколько книг о геополитическом конфликте между Западом и Россией. Мы, может, в нем не участвовали, а он уже написал об этом книги, среди которых бестселлеры «Справочник НАТО по российской информационной войне» и «Война России против всех». Оцените название. На данный момент Джайлз директор исследовательского центра по изучению конфликтов, базирующегося в Оксфордшире. Итак, он говорит. Как всегда на протяжении всего русско-украинского конфликта, Великобритания говорит правильные вещи и призывает дать Украине возможность победить Россию, а не просто выжить. А Европа теперь заявляет, что намерена нарастить производство оружия, чтобы помочь Украине. Приятная новость, хотя и давно назревшая. Так он пишет. Но чтобы иметь дело с Россией, нужно мыслить гораздо глубже. И с уходом США из игры в качестве лидера коалиции сопротивляющихся у других есть возможность активизироваться. Прифронтовые государства, такие как Польша, остро осознающие экзистенциальный характер угрозы, русской угрозы, могут сыграть более важную роль в изменении того, как Запад в целом понимает конфликт. Не только в открытом бою на Украине, но и в более широкой войне, которую Россия ведет против глобальной системы. Той системы, которая десятилетиями обеспечивала безопасность Европы. Так он пишет. Защита этой системы будет сложной, запутанной и дорогостоящей задачей, которая потребует нелегкого выбора как для Европы, так и для Северной Америки. Конец цитаты. То есть в повторном переводе на русский язык этот английский джентльмен прямым текстом сообщает, что Россия собирается захватить Европу. Ему плевать, что это не так. Ему плевать, что это англичане минимум трижды высаживались на русской земле, убивали здесь, грабили, строили концлагеря. А мы на их земле никогда такого не делали. Он это знает, и ему все равно, потому что он зло. А зло – это ложь. Вот он произносит абсолютную, тотальную, дикую, подлую ложь и делает эту ложь их стратегией. Мы не выиграем до тех пор, пока вслух не назовем зло злом. Пока не определим для себя, что враг – вот. Он нас уже определил во враги и не скрывает этого, а мы его – нет. Пока мы этого не сказали вслух, ни Куба, ни Венесуэла, ни Китай, ни Северная Корея, ни Бразилия, ни Иран, ни Никарагуа, ни Вьетнам, ни новые африканские наши партнеры не поверят нам, что мы готовы идти до конца. Пока мы хитрим и надеемся отскочить, мир все видит. Мы имеем в виду тот мир, что мы оставили и кинули в 1991 году. Если мы не хотим их кинуть еще раз, надо научиться принимать решения твердые и необратимые. А пока мы надеемся, что свои буржуинские партнеры все поймут, простят, одумаются. Вот пока это происходит, к нам относятся ровно так, как мы того заслуживаем. Как? Затягивают красную линию в виде петли в районе Садового кольца. Не сказать, что у нашего несчастного украинского неприятеля дела лучше. Нет, у него дела хуже. Украина объективно страна, где местные жители жить больше не хотят. Только за последние полгода с Украины выехали 400 тысяч человек, а всего территорию страны покинули за два года минимум 6 миллионов 700 тысяч граждан. Теперь, чтобы были понятны масштабы этой цифры, 6 миллионов 700 тысяч человек. Например, в Монголии живет 3 миллиона 400 тысяч человек, а на Ямайке живет 2 миллиона 800 тысяч человек всего, а в Литве живут 2 миллиона 700 тысяч человек, а в Ирландии живет 5 миллионов человек, а в Дании 6 миллионов человек, а в Болгарии 6 миллионов 600 тысяч человек, а в Ливии 6 миллионов 800 тысяч человек. То есть с Украины уехали, например, Монголия и Ямайка вместе взятые целиком. Или вся Болгария съехала с Украины, или вся Ливия съехала с Украины. Иные задаются вопросом, насколько еще хватит украинцев в нашем трагическом конфликте, который, видит Бог, затеяли не мы. Ну, давайте считаем. Грустный пересчет, но что же делать? До начала СВО на Украине проживало 10 миллионов 500 тысяч мужчин от 18 до 59 лет. Начинаем считать. 1 миллион 100 тысяч уже в армии. Сколько из них живых – вопрос дискуссионный. Если принять на веру их данные, минус 200 тысяч погибших и раненых. Минус 570 тысяч мужчин, оказавшихся на освобожденных территориях, без ДНР и ЛНР, то есть в Запорожской и Херсонской областях. Минус 646 тысяч мужчин, уехавших в Евросоюз из Украины. Минус 18 тысяч мужчин, уехавших в Молдову из Украины. Минус 24 тысячи мужчин, уехавших в Британию. Минус 1 миллион 20 тысяч инвалидов, живущих на Украине. Минус 123 тысячи многодетных родителей. Их, впрочем, тоже норовят затащить на фронт, тем более, если хотя бы один ребенок при многодетном минимуме вышел из подросткового возраста, фигак, и ты уже не многодетный. И в тот же день тебя ловят у подъезда. Людоловы. Минус 408 тысяч студентов. Однажды дотянутся и до них, думаю. Минус 16 тысяч аспирантов. Минус 50 тысяч преподавателей в высшем образовании, которым тоже приглядываются. Минус 528 тысяч забронированных. Но с них, конечно же, можно снять бронь, если это не дети украинских министров и олигархов. Минус 27 тысяч зэков. Кстати, их можно отпустить, включая законченных маньяков. А тысячи прорусских заключенных отправить в штрафбаты, топтать русские минные поля. Минус неустановленное количество лиц с двойным гражданством, которые выехали по второму паспорту. Остается 4 миллиона 800 тысяч человек. На них держится вся экономика Украины. Много ли это? Мало. Для будущей жизни Украины мало. Для экономики Украины мало. Много ли это для войны? Да, для войны очень много. Для войны это еще лет 10 можно воевать. Но в таком случае сначала точно кончится украинская экономика. А потом однажды кончатся и украинцы, увы. Хотим ли мы этого? Я не хочу. Я хочу, чтобы русские и малороссы жили внутри одного великого государства. Наш президент Владимир Владимирович Путин своим указом с 1 декабря 2024 года, между прочим, увеличил нашу армию. Была она 1 миллион 320 тысяч человек, а будет теперь 1,5 миллиона. И станет второй армией мира по численности, обогнав и США, и Индию. Впереди останется только Китай, у них 2-миллионная армия. Но обратите внимание, что Украина занимает 6-ю позицию в мире по численности армии. У нее армия 900 тысяч человек. Вообразите себе на миг такую фантастическую картину, что наши армии, русская и украинская, объединятся. И будет у нас тогда в армии 2 миллиона 400 тысяч человек, больше, чем в Китае. А если еще и с белорусской армией мы бы объединились, то наша армия стала бы в 2 раза больше, чем, например, у США. Это не значит, что мы пошли бы кого-то там обижать. Это значит, что мы стали бы для них недосягаемы. Вот этого они и боятся. Они боятся, что Россия станет абсолютно и для них неподвластна. Несмотря на все умеренно оптимистические прогнозы по поводу завершения СВО в 2024 году, за пару месяцев до окончания года мы видим, что оптимизм этот пока не оправдан. ВСУ теперь в Курской области и уходить оттуда не собираются. ВСУ отправляют на территорию России уже сотни беспилотников. Одна из самых мощных атак за последнее время случилась в сентябре, когда порядка 150 украинских БПЛА были сбиты ночью над российскими регионами. В 60 километрах от Москвы, на юго-востоке, в Раменском беспилотники атаковали 3 многоквартирных дома, в результате чего погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Еще несколько БПЛА сбиты рядом с аэропортом Жуковский, видимо, основной целью той атаки. Три беспилотника сбиты над Мурманской областью. Это в 2000 километрах от ближайшего украинского города Чернигова. Что дальше? Дальше хотят еще дальше они лететь. Ну, не они хотят, а их хозяева, само собой. Президент США Джо Байден обещал обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможность для ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. Как вам формулировка? Это как если бы мы с Китаем и Ираном обсудили разрешение Сирии, Йемену и Палестине бить по США, Европе или Израилю. Да, в общем, куда угодно бить. Это у них называется порядок, основанный на правилах. Это не называется у них подстрекательство к военным конфликтам и не называется у них прямое вмешательство в суверенность других государств. Это называется порядок, основанный на правилах. Не перепутайте. Вот посмотрите карту. Карту, на которой наглядно показано, куда могут долететь поставленные Украине ракеты большой дальности, которые одобрят им Лондон и Вашингтон. Зона поражения 560 километров. А издание Times уже посчитало, сколько наших баз попадают под зону покрытия. А вот сколько их баз под зону покрытия нашими ракетами попадают, такой карты нет. Никто ее не нарисовал. А без подобных карт, где нарисованы Лондон и Вашингтон, на самом деле как-то странно всерьез торговаться. Потому что они не слишком торгуются. Они говорят нам в лицо, а мы вот так с вами, и что вы нам сделаете? В сущности, они издеваются. Но, как мы помним, хорошо смеется тот, кто умеет хорошо смеяться. Именно это, надеюсь, имел в виду президент России, когда говорил, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Путин добавил, что прямое участие альянса в боевых действиях меняет их суть. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. Соответствующие решения.
Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету.
Надеемся, что они услышали. Чего про украинскую сторону, конечно, не скажешь. Зеленскому не только разрешение на обстрелы подавай, он еще и сами ракеты затребовал. Ну, прямо как герой анекдотов про украинцев, что не съел, да понадкусывал. Сигналом здравого смысла прозвучал, например, на этом фоне могучий вокал Роджера Уотерса, британца, одного из основателей Pink Floyd, великого музыканта, перевернувшего мировые представления о музыке. Титан, на самом деле. И вот что он заявил. По поводу дальнобойных ракет для Украины, о которых вы сейчас договариваетесь, Блинкен, Салливан, Байден, Харрис, Трамп, вся эта ваша компашка. Нет, значит нет, ясно? Вы же угробите нас всех, если не свернете с этой безумной колеи, если не перестанете подстрекать к ядерной войне. А именно этим вы сейчас и занимаетесь. Остановитесь немедленно. Байден, Блинкен, скажите, что вы не отправите дальнобойные натовские ракеты на Россию. Нет, значит нет. Надеюсь, завтра еще для нас наступит. Есть ли у нас еще там друзья на Западе, кроме Роджера Уотерса? Надеемся, что да, есть друзья, надеемся, что их голоса слышат. Надеемся, что их много и будет еще больше. Просто в свое время надо было делать ставку на них, а не на властных партнеров из западных государств. Кого мы имеем в виду, например? Ну вот, например, Kim.com. Немецкий хакер, интернет-предприниматель и активист, создатель файлообменника Mega Upload. Он регулярно и открыто критикует власти США и самых влиятельных мировых политиков. Кима арестовали в Новой Зеландии. В августе было принято решение о его экстрадиции в США. О противостоянии Запада и России он высказывался так. «Миру нужно благодарить Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы». Или известный многим в России Скотт Риттер, экс-офицер американской разведки, оппонирует политике Белого дома с нулевых годов. Недавно власти Америки не выпустили его в Россию, где он должен был принять участие в экономическом форуме. У Риттера тогда отобрали паспорт. Через некоторое время в его доме ФБР провели обыск. О ходе расследования по его делу информация пока не разглашается. О конфликте на Украине он говорил следующее. «Я изучал российскую историю и был офицером разведки с хорошим послужным списком. То есть я предоставлял свой анализ, основанный на фактах. Поэтому, когда я слышу утверждение типа «Путин напал на Украину», сразу хочется обратиться к фактам. А факты говорят, что Украина и НАТО провоцировали Россию. Факты говорят, что Украина собиралась напасть на Донбасс, а Россия защищала Донбасс. Или Дмитрий Саймс, американский политолог, историк, а теперь ведущий Первого канала. В США он сделал блестящую карьеру. Был советником президента Никсона, между прочим. В 2015 году выпустил книгу «Путин и Запад. Не учите Россию жить», в которой обвинил Барака Обаму в нелогичной политике. Агенты ФБР тоже обыскивали его американский дом, изымали гаджеты и технику не так давно. О роли США в российско-украинском конфликте Саймс говорил следующее. «Они ведут себя с Россией, как со смертельным врагом. Это то, что нужно знать о войне на Украине. Коллективный Запад, и в первую очередь США, является прямым, непосредственным участником войны на Украине. Они этого даже не отрицают». Кэндис Уоуэнс, американская журналистка-активистка, более 2 миллионов подписчиков в Ютубе, 5,5 миллионов читателей в соцсети X и столько же в Инстаграм. Оуэнс уволили из издания Daily Wire якобы за антисемитизм. Причиной послужило то, что ведущая нелестно отзывалась о Зеленском и критиковала Израиль за удары по гражданским жителям Палестины. О конфликте России и Украины Кэндис высказалась так. «Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло, несмотря на обещание наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии». Наконец, наш товарищ Джексон Хинкл, американский коммунист, прочитавший все собрание сочинений Ленина, блогер-миллионник, который говорит, цитата, «Американцам, ветеранам Второй мировой войны, было бы стыдно видеть сторонников Киева в США. Нашим дедам, — сказал Хинкл, — было бы противно видеть, что власти Соединенных Штатов защищают нацистских террористов, которых они помогли русским уничтожить в годы Второй мировой войны. Если бы мы, еще раз повторю, делали бы ставку на подобных людей вовремя, они с буржуями пытались договориться, если бы мы искали реальных сторонников России в Европе и за океаном, мы бы имели больше поддержки в десятки раз, а то и в сотни, а то и в тысячи. Впрочем, и сейчас не поздно этим заняться, если грамотно расставить приоритеты. Например, перестать мочить СССР, советскую власть, социализм. Упомянутый мной Хинкл натурально не понимает, зачем мы это в России продолжаем делать. И я тоже не могу ему это объяснить. Либо мы снова дружим с Китаем, Кубой, Монголией, Вьетнамом, Северной Кореей, Никарагуа, африканскими друзьями, Венесуэлой, как до 1991 года, и тогда всю эту нашу махровую антисоветчину надо выбрасывать на помойку. Либо мы так и будем стоять, подмигивать одним глазом на восток, другим на запад, пока не окосеем окончательно. Мы же с кем воюем? С неонацизмом? С фашизмом? Верно. Под каким его знаменем в прошлый раз победили? Под красным знаменем. Ну вот и нечего этого стесняться, если мы хотим победить, конечно. В Киеве тем временем всерьез уверены, что все идет по их плану, по их схеме. Зеленский обещает позвать на саммит мира в ноябре представителей России. Ну, вы знаете эти саммиты, где нам стройным хором пытаются указать наше место и условия, по которым мы должны играть, стоя в своем углу. Энергетика Украины находится в упадке. Света и тепла в некоторых ключевых городах, Киеве, Одессе, Харькове, может не быть сутками этой вот системы, которая еще недоразрушена. Так ее можно доразрушить, да? Тем не менее, Зеленский всерьез объявил атаку на Курскую область частью плана победы. Этот продуманный шаг, как уверен президент Украины, был необходим для достижения победы в конфликте с Россией. То есть у него козырь на руках. При этом даже главком ВСУ Сырский, тот самый генерал 200 чуть осторожнее смотрит на вещи и признает, что неудавшийся курский блицкриг был вынужденной мерой отвлечения, ведь на Покровском и Хураковском направлениях ситуация для ВСУ складывалась, мягко говоря, трудно. Пока российские военные из состава группировки «Север» и не только вскрывали огневые средства ВСУ в Курской области, отбивая населенные пункты, Киев в сотрудничестве с США собрался открыть новый фронт против России. Как сообщают сирийские источники, Украина уже запустила подготовку террористов из Сирии к применению новых технологий для создания беспилотников. Около 250 бойцов ВСУ прибыли в Идлиб для обучения боевиков террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», признана террористической организацией, запрещена на территории РФ. Обучают их методам создания и модернизации дронов. А мы, надеюсь, все-таки строим свою экономическую, культурную и военную коалицию. Иран, с которым мы давно дружим по теме беспилотников, и не только беспилотников, уже отправил баллистические ракеты в Россию, пишет Wall Street Journal. Ракеты малой дальности, что даст Москве еще один мощный военный инструмент. Так они пишут. Мы-то не знаем, как все на самом деле. А Китай, как пишет издание «Политику», обвиняется Штатами в оказании очень существенной, цитата, «помощи российской военной машине». Значит, мы тоже учимся. Мы тоже учимся в партнерские долгосрочные отношения. Особенно, когда штормы, скальпели и атакамсы наводят не ВСУ, а якобы нейтральные специалисты НАТО через спутники на нашей земле. Особенно, когда Зеленский открыто говорит, что часть его так называемого «плана победы» — сделать жизнь людей в западных регионах России невыносимой. Они готовы бить по гидроэлектростанциям, плотинам, топливо хранилищам, больницам, школам, продуктовым базам. Они собираются это делать. Особенно, когда неонацисты на нашей земле не стесняются копировать поведение и даже реплики тех нацистов Великой Отечественной войны. Посмотрите это короткое видео.
О! Русский Иван! Русский Иван! Эй, русский Иван! Как жизнь? Как жизнь, русский Иван? Тупец!
Я заблудился, я вот уже 5 дней такой, вот мне вчера подождем.
Вы все по жизни заблудились. Не туда пошли. Не туда, видишь?
Но не все.
Иван, вот он, Иван.
Не все, но мне 70... 4 года, елки-палки, я из-за
мужа. Я. Ты bist russische Schweine, я. Иди, пей водка. Я. Шнапс, гуд.
В селе Гончаровка Сунджанского района нацисты из ВСУ расправились с женщиной, работающей охранником в местной школе. Эвакуированная из этого района многодетная мать по имени Татьяна рассказала, что это зверье узнало о сыне, женщине, которая служит в российской армии, после чего изнасиловали ее, а потом расстреляли. А до этого были расстреляны другие мирные жители и машины с семьями, которые покинуть оккупированные территории не успели. Вот что мы обязаны остановить и уничтожить. Между тем, если бы ставки наши были высоки в той степени, в которой они и должны быть, то 17 сентября текущего года мы должны были спокойно и достойно отметить День воссоединения триединого русского народа. Что это был за праздник? Это был освободительный поход Красной армии, длившийся с 17 по 29 сентября 1939 года. Благодаря тому походу от польского ига была освобождена вся Западная Русь, Западная Белоруссия и Западная Украина. На улицах древних русских городов Львова, Гродно, Бреста вновь свободно зазвучала русская речь. Поэтому освободительный поход по праву может и должен стоять в одном ряду с освобождением левобережной Украины при царе Алексея Михайловича Романове, а также Белоруссии и правобережной Украины при императрице Екатерине Великой. Отдельная моя радость, кстати, что в том походе участвовали советские поэты и композиторы, тут же вместе с армией, входившие в освобожденные города и писавшие об этом. Владимир Луговской, поэт, Евгений Долматовский, поэт. Ах, какие были имена, какие времена. Особо следует подчеркнуть, освободительный поход стал первым шагом на пути восстановления территориальной целостности страны после краха Российской империи. Сталин тогда делал то, что с Лениным не успел сделать в 1920 году, когда Левобережье до Днепра взяли, а дальше не хватило у нас сил. Вот тогда и этот поход был праздником для всей нашей страны. Память об освоительном походе важна для нас и в связи с его неоценимым вкладом в победу в Великой Отечественной войне. Сейчас можно только гадать, где и какой ценой удалось бы остановить нацистов и фашистов, если бы в 1941 году их от Москвы отделяло на несколько сот километров меньше. Однако, несмотря на все значение освободительного похода для нашего государства, на официальном уровне его предпочитают не замечать. В советское время замалчивание освободительного похода в значительной мере определялось рассуждениями о том, ну зачем лишний раз бередить раны Польши, которая тогда входила в Варшавский блок. Давайте будем делать упор на том, что нас объединяет с Польшей. А после краха Советского Союза замалчивание похода определялось уже слабостью демократической Москвы и стремлением этой Москвы завоевать благорасположение Запада через покаяние за грехи Советского Союза перед цивилизованным миром и перед Польшей, в частности, которая тоже очень ждала нашего покаяния. Но какой смысл делать фигуру молчания из великого события нашей истории сейчас, после 24 февраля 2022 года? Пришла пора коренным образом пересмотреть историческую политику нашего государства. Как это сделал, кстати, Александр Григорьевич Лукашенко в Беларуси. Там тема освободительного похода долгое время была табуирована. Однако ныне в Беларуси это день народного единства, это государственный праздник. Мы поздравляем белорусов с этим праздником. При этом не стоит забывать, что это наш общерусский праздник, и отмечать его должны как в Беларуси, так и в России. А когда-то, надеюсь, и на территории всей русской Украины. А напоследок послушайте, как звучат стихи Луговского Владимира, поэта 1939 года. Как сейчас бы должны они звучать? Бронепоезда взвывают вдруг, стылый ветер грудью разрывая. Бронепоезда идут на юг вдоль твоих перронов, лозовая. Звезды первую звезду зовут, дым заката холоден и розов. Над бронеплощадками плывут без козырки черные матросов. Говорит, гремит, вздыхает бронь отдаленно и громоподобно. И горит на станции огонь, керосиновый огонь бездомный. Лист осенний, запоздавший лист, братьев в путь дорогу созывает. Спрыгивает черный машинист на твои перроны, лозовая. Паклей черный вытирает лоб, с ветром нету никакого сладу. И берет мешочников озноб от ночного дробота прикладов. В первом классе неотмыта кровь, душу рвет гармоника лихая. И на сотни верст все вновь и вновь зарево встает и потухает. Армия идет, чиня мосты, яростью и смертью налетая. В полуночный час из темноты поезд командира вылетает. Поднимайтесь, спящие стрелки, в желтых бутсах, в разношерстных формах. Поднимайте старые штыки, стройтесь на заплеванных платформах. Блещет украинский звездный воз, русские осенние стажары. Конница звенит, скрипит обоз, дальние качаются пожары. Мчится полночь бурая, как и йод, номера дивизии называя. Это молодость моя встает на твоих перронах лозовая. И на проводах дрожит звезда, запевает сталь полосовая. Громыхают бронепоезда вдоль твоих перронов лозовая.